В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Украинский правительственный кризис, связанный с появлением невесть как записанных пленок, заявление об отставке премьер-министра, отказ президента эту отставку принимать, разговоры экспертов о том, что правительство все равно обречено. Что же происходит в новой украинской власти? Поговорим об этом в студии с нашими гостями, политтехнологом Сергеем Гайдаем. Здрасте,
Сергей.
И экономическим экспертом Борисом Кушнирком. Здравствуйте, Борис.
Приветствую.
Но перед тем, как начать разговор, сюжет о том, что же происходит сейчас.
15 января 2020 года в YouTube-канале «Как обмануть президента» неизвестные опубликовали фрагменты аудиозаписей, на которых, как утверждается, зафиксирована состоявшаяся месяцем ранее неформальная беседа главы правительства Украины с министрами и руководителями Национального банка. Собеседники пытаются сформулировать объяснение для президента Украины причин укрепления курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о том, что представления Владимира Зеленского об экономике примитивны, а себя называет полным профаном в этой области. Эта история стала поводом для выдвижения требований об отставке премьер-министра в Верховной Раде. Не подтвердив, но и не опровергнув аутентичность записей, Гончарук обвинил в информационной атаке на его правительство коррупционеров и недоброжелателей. Инициаторы скандала, как считают эксперты, преследовали цель настроить Зеленского против Гончарука, чтобы начать борьбу за выгодного им кандидата на пост главы правительства. 17 января Гончарук сообщил, что передал президенту заявление об отставке.
«Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы устранить любые сомнения относительно нашего уважения к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Он – человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность работы каждого члена своей команды, которая меняет страну».
Согласно Конституции Украины, вопрос об увольнении премьер-министра относится к полномочиям парламента. Формально правительство Гончарука не может быть отправлено в отставку на протяжении года после утверждения программы его деятельности, то есть до октября нынешнего года. Однако решение об отставке может быть принято Радой в любой момент на основании заявления премьер-министра. Выступая в парламенте, Гончарук заявил, правительство продолжит работу до решения его судьбы президентом. Вечером 17 января Зеленский встретился с Гончаруком, заявив, что не принимает его отставку и дает правительству страны еще один шанс решить поставленные перед ним задачи. Президент потребовал от правоохранительных органов в течение 2 недель выявить причастных к записям разговоров на неформальной встрече у премьер-министра. Кто именно организовал атаку на руководителя украинского правительства, неизвестно, однако многие обращают внимание на активность журналистов и депутатов Верховной Рады, связанных с бывшим совладельцем Приватбанка Игорем Коломойским. Он требует компенсации за национализацию банка, которую считает незаконной. Однако правительство поддерживает позицию Международного валютного фонда, выступающего против выплаты компенсации либо возвращения Приватбанка прежним собственникам. Скандал с аудиозаписями из премьерского кабинета, судя по всему, будет иметь продолжение. Вскоре может появиться новая компрометирующая Гончарука информация. Учитывая неутешительную ситуацию в украинской экономике, эксперты не исключают, что правительство Гончарука все же может быть отправлено в отставку предстоящей весной, после того, как Украина получит кредит от МВФ.
Ну вот, Сергей, скажите, пожалуйста, все-таки это пленки или это общая такая вот борьба во власти, которая это может быть какой-нибудь очередной скандал с записями, а может быть очередной скандал с какими-то решениями, просто вот люди не находят общего языка между собой?
Ну, во-первых, конечно, есть борьба и интриги. Безусловно, пленки так не могут появиться, нужны определенные усилия и возможности, чтобы пленки появились, но тут важно, скорее всего, не это, а важно то, что общество в итоге, благодаря этим пленкам, понимает и осознает, какое качество сегодняшней украинской власти. С точки зрения какого-то там компромата, я помню очень хорошо пленки Мельниченко, да, мы услышали о том, что президент может быть возможным заказчиком убийства человека. Там такого нету, безусловно. Там есть более страшная вещь, как мне кажется, для премьер-министра. Премьер-министр абсолютно непрофессионален. Он не управляет экономической ситуацией, а вместе с товарищами обсуждает, как же они это будут объяснять людям и президенту. Мне кажется, что каким-то супероткрытием это не стало, возможно, для каких-то избирателей, для экспертов, которые понимают, кто эти люди, понимают уровень их компетентности, каких-то супероткрытий не произошло.
Что же очень вот такое любопытное. Может быть, эти люди спорят как раз вокруг экономики, но, с другой стороны, странно. Премьер-министр говорит, что он профан в экономике. Он шутит?
Он, скорее всего, не шутил, скорее, когда он сидит рядом с ключевыми фигурами экономического блока правительства и Национальным банком, то он может считать, что он профан на их уровне. Другое дело, в какой мере и уровень наших других там, правительственных чиновников и Нацбанка есть там, высококлассно. Это отдельный, скажем, отдельный вопрос. По большому счету, от нашего правительства многое не зависит. У нас сырьевая структура экономики, и она формировалась фактически 3 десятилетий. Правительство не может поменять сырьевую структуру экономики сегодня на завтра. Понимаем, что у нас сырьевая экономика, и завтра мы сделали не сырьевую экономику. Нет, на это потребуется 10-15 лет напряженной работы, целенаправленной работы. И что правительство должно было бы делать, это формировать, занимаясь там, сопровождением текущей ситуации, формировать изменения долгосрочные этой структуры экономики. Вот тут как раз у меня есть вопрос. Они действительно не понимают, что надо делать, почему надо делать. И, это тоже для меня не было секрета фактически еще до назначения этого правительства. Потому что я знаком лично и с Миловановым, и с Гончаруком, и поэтому у меня не было иллюзий на этот счет. Но при этом я как раз не ожидаю стремительного развития событий, в том числе негативного. При такой сырьевой структуре экономики фактически все зависит даже не от действий правительства, а от того, что будет на внешних рынках сырьевых.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. И Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире программа «Дороги к свободе», которую можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С вами Виталий Портников, в студии политтехнолог Сергей Гайда и экономист Борис Кушнирок. Мы обсуждаем последствия скандала вокруг несостоявшейся отставки украинского правительства. Может быть, это такой переходный период. Новый президент неопытный человек, не очень опытный в кадровой политике, назначен неопытное правительство. Вот такие вот судороги, а потом придут профессионалы. Как-то часто очень бывает в такой ситуации, нет? Как вы считаете?
Хотелось бы в это верить, потому что другого шанса у Украины нету. Но, честно говоря, Украина подзастоялась в ситуации страны-лузера. У нас высокая очень историческая потребность в настоящих реформаторах, в людях, которые являются такими кризис-менеджерами. Потому что просто находиться во власти, просто быть людьми, от которых ничего не зависит, для страны это весьма опасный и неправильный путь. И самое главное, здесь уже давно, практически с начала независимости, рождается вот этот социальный запрос на другое справедливое устройство государства, а не то теневое государство, которое нам досталось еще Советского Союза и мутировало в течение 28 лет в это странное теневое государство, которое предназначено для узкой группы людей, которые эксплуатируют страну как собственную плантацию или колонию, а все население рассматривают как расходный материал. Мы страна постоянных социальных взрывов, постоянных майданов, бунтов, электоральных, мелких, больших, мовных и так далее. Это говорит о простой вещи. Реального государства с устоявшимися институциями демократии не построили. И нужно, чтобы кто-то этим занялся.
В Украине с ее отсутствием вообще традиции уважения к власти любой, причем эта традиция, там глубокие корни, можно разбирать, почему так возникло еще со времен Запорожской Сечи. Но вот тут точно так же попытаться провести авторитарную модернизацию фактически нереально. И я бы даже не ставил перед собой такой цель. Причем я бы хотел сделать уточнение. Украине не нужен, как ни странно, кризисный менеджер. Украина, в принципе, ну вот если мы смотрим просто на банальные цифры, у нас 16 кварталом подряд экономика растет. Это в большой мере не заслуга правительства, а просто конъюнктура мировой экономики. У нас, вот если посмотреть годы независимости, то у нас очень четкая зависимость цен на сырьевые ресурсы и динамика украинской экономики. Растут цены на сырьевых рынках, украинская экономика падает. Как только падают цены на сырьевых рынках, точно так же по такой же траектории падает украинская экономика. Поэтому тут вопрос состоит в том, что нам надо, опираясь на какой-то запас прочности, и в том числе временной, до нового этапа глобального кризиса, использовать это для структурных реформ, целенаправленных и последовательных. И для этого не надо какой-то авторитарного механизма. Надо просто понимать, что вам надо сделать на уровне децентрализации. А вот я даже с экспертами, которые вроде бы, ну, что называется, сидят годами в процессе децентрализации, я понимаю, что они смотрят на децентрализацию, на административный механизм, но не видят за ним абсолютно экономики. Вот под слово «вообще». Да? И поэтому они, естественно, даже когда им ты поясняешь, почему они не правы в тех или иных сферах, они это не понимают. То же самое в других сферах. Нам надо многие экономические реформы провести, которые не предполагают какого-то такого супернасилия. Но если вы просто, например, будете снижать, причем это невозможно сделать сразу, но будете снижать так называемый фискальный процент ВВП, если вы будете снижать соотношение долга к ВВП, то автоматически это будет приводить к тому, что у вас будет значительно лучше заимствование. Цена заимствования будет значительно лучше, нежели... Например, украинское правительство заняло сейчас деньги за самой низкой, за всю историю украинской независимости ставкой. По 4,65, по-моему, да? И это самое на 10 лет в евро. И это самая низкая ставка за всю историю украинской независимости, причем без какой-либо западной поддержки, гарантии и так далее. То есть о чем это говорит? Вы делаете какие-то правильные шаги, у вас дает отдача. Это не значит, что это приведет к сегодня на завтра к каким-то результатам. Но если вы понимаете, что вам надо делать, как вам стимулировать развитие переработающей промышленности, как вам проводить децентрализацию, как вам развивать инфраструктуру. Как только вы начинаете затрагивать ту или иную проблематику, вы сразу сталкиваетесь купой вопросов, которые связаны с снятием. Вот если вы это будете делать, то тогда шаг за шагом мы будем двигаться в правильном направлении.
Какая нехватка? И что такое вообще? Слово «кризис» – это нехватка. Вот любой кризис – это чего-то нету. Финансовый кризис – нету денег. Правительственный кризис – нету, собственно, правительства. Чего нехватка сегодня в украинских элитах вообще и в этом правительстве? Нехватка людей, которые знают, что делать. Ровно как, ну, знаете, можно брать за пример там, того же Саакашвили, который кого-то сажал, есть к нему проблемы, но я слушал недавно бизнесмена, который оценивал действия правительства. Он говорил: смотрите, ребят, давайте про результат. Вот результат был такой. В момент, когда он начинал свои реформы, активы страны и всех людей стоили столько-то. Когда он ушел с своей должности демократическим путем, потому что его не избрали через 12 лет, они выросли в разы. Вот нам нужны такие же люди, которые будут повышать стоимость активов Украины, стоимость активов всех нас. Потому что, вот говорит, за прошедшие годы, там с 2013 года, квартиры, ну, земля, да, ваши все упали в цене. Потому что у нас экономический кризис. Мы страна стагнирующая. И, конечно, там есть колебания, но неприятно слушать, что есть какие-то люди, которые сидят в кабине, которые тратят какие-то деньги, которых мы избирали, так, вольно и невольно, но от них ничего не зависит. А можно я изберу людей, от которых будет что-то зависеть, которые будут знать, что делать, иметь политическую волю и действовать жестко, возможно, в каких-то моментах, бескомпромиссно, порой не обращая внимания на общественное мнение или запрос, потому что иногда элита должна идти впереди, но реально менять эту ситуацию, менять к лучшему, а не говорить: ну, ребята, у нас вот так вот, и не вести себя как старшеклассник, который обрюхатил, извините, свою старшеклассницу, и она ему говорит: слушай, надо что-то делать уже, уже же заметно. А он говорит: так может рассосется, вот само рассосется и так далее.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире программа «Дороги к свободе», которую можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С вами Виталий Портников, в студии политтехнолог Сергей Гайда и экономист Борис Кушнирок. Мы обсуждаем последствия скандала вокруг несостоявшейся отставки украинского правительства. И Сергей говорил о том, что вот он хочет, чтобы правительство состояло из людей, которые за что-то отвечают. И вот вы говорите, что от правительства немногое зависит, но украинский избиратель считает, что от власти зависит все. И вот как из этой ситуации выйти?
Поэтому мы в такой ситуации и находимся, какой он находится сейчас. Граждане избрали президентом человека, а потом и политическую его силу, ну, под хайпом связан с этим, избрали людей, которые, ну, как бы из народа. Даже в теории мы избирали там свадебных фотографов и так далее. А при том, что я когда беседовал с людьми, я задавал им вопросы, говорю, вы понимаете, что человек не имеет знания? Ну, ничего, он хороших экспертов наймет.
Он научится.
Так вот, вопрос состоит в том, что вот Ли Кюан, он действительно знал, что надо делать, а Зеленский этого не знает. И более того, с учетом того, что у него отсутствуют знания собственные, то, естественно, он не может оценить, а кто обладает этими
президент
знаниями.
Президент не скрывал этого от избирателя. Он им говорил, скажите, что мне делать, я сделаю.
Ну, не-не, так еще когда-то Кучма
тоже говорил, да.
Еще будучи премьер-министром. Проблема тут состоит в том, что мы таким образом никуда не придем. Потому что те люди, которых привел Зеленский, они тоже не знают, что делать. И разговоры, в том числе вот эти записи, которые были сделаны, они показывают, что уровень аргументации, он даже на простом уровне, он достаточно примитивный, он не дает понимания того, что надо делать и в чем проблематика у них. Поэтому, да, скорее всего, мы будем находиться в ситуации такого вот, я, например, не ожидаю каких-то дестабилизаций ситуации на протяжении 2020 года. Почему? Потому что если мировая экономика не свалится в кризис, то украинская экономика тоже будет развиваться. Причем у нее есть в том числе и запасы определенных плюсов, накопленных за счет реформ, которые проводились в предыдущие периоды, но сейчас у них будет возможность. Причем в стратегическом плане это может быть иметь негативы, но в тактическом, например, запуск рынка земли придет к тому, что для очень большого количества людей понадобится легализовать деньги, которые лежат в долларах, либо за рубежом, либо в Украине, и эти доллары их надо будет перевести в гривну. Значит, таким образом у нас в экономику может будет, ну, просто в Украину зайдет, будет легализовано, ну, добрый десяток, полтора десятка миллиарда долларов. Причем, ну, на протяжении этого и следующего года. И это будет давать позитив. В долгосрочном плане у меня есть вопрос, в какой мере та модель земельная реформа, которую проводит правительство, будет эффективная. Но с точки зрения текущей ситуации, дополнительный вброс валюты это будет обеспечивать в том числе стабильность национальной валюты, в том числе развитие экономики будет оставаться вот таким стабильным. Я не верю в никакие там 5-7%, да, 8%, потому что для этого надо поменять экономическую модель, надо по-другому смотреть на то, что вы делаете. Но для в текущей ситуации она будет составляться спокойной. Когда мы говорим о кризисе правительственном, он начнется тогда, когда ситуация экономическая ухудшится. А если она не будет ухудшаться, то у президента, по большому счету, не будет особенных аргументов. Более того, надо смотреть и на ситуацию с точки зрения населения. Я как раз тоже не ожидаю какого-то резкого ухудшения отношения населения к Зеленскому на протяжении 2020 года. Ну, если, опять же, экономическая ситуация будет оставаться позитивно стабильной, да, то в этом случае тоже не будет кризиса. Поэтому, несмотря на то, что какие-то изменения в правительстве будут, я не ожидаю каких-то стремительных отставок всего правительства и так далее. Несмотря на то, что заинтересовано это много игроков, тот, кто делал записи, не будем назвать конкретного персонажа, который явно заинтересован был в отставке этого правительства, но...
Вы имеете в виду олигарха Коломойского?
Да, вы назвали, не я назвал. Почему? Потому что у него все неплохо работает на уровне парламента и судебной системы. Там Богдан обеспечивает все необходимые решения. А вот правительство не полностью отражает его интересы. Вот он заинтересован в замене на более лояльных к нему людей. Поэтому, скорее всего, что такие попытки давления на правительство будут, но каких-то кардинальных шагов я до осени, как минимум, не ожидаю.
Я хотел бы поправить, у меня есть три замечания. Первое, да, безусловно, сегодня в парламент попали случайные люди. И я не могу не согласиться с тем, что у президента нет абсолютно понимания и нету, вот знаете, если нет компетенции, то иногда случается чутье. У него и чутья нет. Вот всегда есть чутье, кого раз ты понимаешь уровень своей некомпетентности, ты можешь своим чутьем понять и отобрать путем даже ротации людей, которые тебя укрепят и будут являться профессионалами. У него даже этого нету. Но я бы не сказал, что там люди из народа. Никакие там люди с народа и никаких смен не произошло. Это тот самый средний персонал, который сидел и при прежнем правительстве. Гончарук, он, извините, из села какого-то приехал.
Но он из НКО, извините, из некоммерческой организации, он не чиновник.
Нет, извините меня, Арахамия и, ну, то есть...
Волонтер.
Там, и самое главное, с чем со вторым не могу согласиться, что у прежнего правительства были какие-то реформы. Вы еще скажете, 144 реформы они провели. Ровно как была политика имитации реформ, так она продолжается. Я вообще считаю, что один из грехов нынешней власти, а тем, что они едут по рельсам прежней власти и туда же и приедут.
Может, нет других рельс просто?
Третье, это то, что я сказал, да, уже сказал, о том, что да, конечно, когда ты некомпетентен, тебе трудно разобраться, кто же компетентен. Все равно выбран самый неправильный путь. Это друзья, знакомые, 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 лояльные. Чаще всего компетентные люди – это люди неудобные, люди, с которыми очень трудно уживаться, люди, которые имеют свое мнение и приверженцы идеи, которые не демонстрируют тебе лояльность и с тобой активно спорят. Наш президент чисто в личностных характеристиках не имеет этого чутья, и мы имеем такой результат.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире программа «Дороги к свободе», которую можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С вами Виталий Портников, в студии политтехнолог Сергей Гайда и экономист Борис Кушнирок. Мы обсуждаем последствия скандала вокруг несостоявшейся отставки украинского правительства.
Я бы по поводу реформ сказал, ну, таки, почему я не преувеличиваю значение того, что делалось. Но и отметить, что подписать тоже соглашение об ассоциации и подписать соглашение о безвизе требовалось принятие фактически сотен нормативных документов, которые связаны с реформированием страны. Причем начиная от децентрализации, прозрачности закупок, электронной декларации и многое-многое другое. У нас просто мы часто ожидаем, что там, провели реформу, например, начали судебную реформу, все, на следующий день у вас суды должны работать эффективно и так далее. Нет, так это не работает. Многие вещи формируются десятилетиями, а они не формируются на сегодняшний, на завтрашний день. Это одна из причин реакции населения. Оно ждет чудо. Снова-таки я бы хотел сейчас говорить не о том, что было. Мы должны говорить о том, что мы имеем сейчас, как будет развиваться ситуация. Так вот для меня очевидно, что ситуация будет сохраняться с позитивной динамикой. 2020 год более-менее точно очевидно. Что будет 2021 годом, снова-таки зависит от ситуации на внешних рынках. Но вот для меня проблема, главная проблема состоит в том, что это правительство не понимает, что надо что для того, чтобы заложить для долгосрочных изменений структуры экономики. Потому что они не дадут результата, эти изменения, сегодня на завтра. Они эти результаты получат через 5, 7, 8 лет, когда этого правительства уже не будет. Для того, чтобы вам завести сюда инвестиции в переработку, например, сборочное производство, в там, автомобилестроение, эффект возможен через 6-7 лет объективно. Пока вы построите, пока не запустите, пока не выйдет на проектные мощности, это 7-8 лет. Но только тогда это даст новое качество экономики. Поэтому вот для меня вопрос состоит в том, что мы будем иметь не имитацию реформ, а неполное понимание того, что надо делать с реформами, при том, что какие-то вещи могут продолжаться делать вполне правильно. Ну, вот. Например, если правительство будет продолжать политику снижения долга по отношению к ВВП, снижать дефицит бюджета, это будет создавать большую стабильность, в том числе и будущее, да, когда кризис начнется.
У меня к вам вопрос. Да. Ну, хорошо. Мы сошлись на тем, что результаты реформ могут быть через 5-7 лет, правда? Если предполагать, а я хорошо помню ближайшую историю, то, наверное, все-таки пик кризиса у нас был в 2014 году, потому что это была самая огромная страна. В этот момент полетела в огромную яму и пропасть. Исчезла на какой-то момент государственность, все было сложно. Я помню, как мы избирали президента, потому что просто надо было его избрать. Уже было, да, и причем еще в первый тур, потому что вопрос был скорости. Извините меня, сегодня у нас 20-й год. Это 6 лет. И через 6 лет мы находимся снова в кризисе, в стагнации, да, как бы там ни было.
Ну нету, подождите, это вот мы с нотки порождаем мифологию, сами в ней живем.
Украинцы, мы это увидели по всей новейшей, любой истории, как вы видите, они вместо уважения к власти используют уважение к себе. Здесь общество над властью, а личность над обществом. И вот человек, который будет здесь проводить реформы, это не для дискуссии, просто такое замечание, он вынужден это обстоятельство будет всегда учитывать, иначе государство будет сваливаться в кризис.
С этим не буду спорить. Где есть обида и где есть страшное мое личное неудовольствие, что впервые за всю историю Украины Зеленский получил наивысший уровень доверия, что для Украины это очень необычно. До этого рекорд бил только Порошенко, потому что у него было 54%, да, и это было довольно рекордно. Ну, по большому счету, ну да, как минимум, впервые 70, там сколько, 3%, да, и с таким доверием ты можешь, тем более заявляешь, что у тебя только один срок, что у тебя нету планов потом оставаться в политике, ты можешь себе позволить действительно кардинальные, серьезные или, как любят говорить, непопулярные реформы. И это не происходит. И вместо либеральных, правых, как бы, идей, сегодня мы снова видим, как правительство превращается в леваков и социалистов.
Вот, и это тоже не так, но опять же, проблема состоит в том, что как сам Зеленский не понимает, что надо делать, так и правительство не понимает, что делать. И тогда это... Но рассчитывать, что эти реформы вы проведете какие-то радикальные, смелые, которые через 2 года вам дадут результат, это наивность. В лучшем случае через 10-15 лет будет эффект. Но для этого это надо понимать. Того же, когда проводят тоже пример в Грузии, это понимал Бендукидзе. Это реформы Бендукидзе были. И он понимал, какие эффекты будут через 10-15 лет, но никак не Саакашвили.
Смотри, поблагодарю за эту беседу Сергея Гайдая и Бориса Кушнирака. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую вел для вас Виталий Портников. Эту программу можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». А я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго. До новых встреч.